Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 31 мая. Последний день мая, кстати. 21 час в Киеве, такой же в Москве. Проводим очередной эфир. Заранее извиняюсь, я опять простудился, у меня бронхит. Вот, поэтому, может быть, я и немного буду говорить, но по делу. Назвали мы этот эфир «Спастись от мачехи». Да, так получается, что мы его по следам проводим, вот этого эпического эфира, с участием Виталия Портникова и Юлии Латыниной. И, собственно говоря, сегодня у нас в гостях снова Виталий Портников. Виталий, рады вас приветствовать.
Здравствуйте.
Вот я думаю, что мы не будем повторяться. В этом задачи нет. Но мы пытаемся понять, собственно, почему, скажем, вот те тезисы, которые вы озвучили, так плохо усваивались именно представителями российской образованной части интеллигенции, ну, которая, понятно, против Путина, против войны и так далее, и так до конца и не были ею поняты, как выясняется теперь. Потому что на раннем периоде войны вот таких острых дискуссий не было. Все-таки, откуда вот это живучее чувство имперскости, ну, такого патерналистского начала, в русском сознании образованного класса. Прежде всего в нем. Ну, там на других уровнях там все понятно. Там это педалируется пропагандой, сверху внушается. А здесь вот это превосходство откуда? Я почему еще об этом хотел затронуть вопрос? Потому что у вас было в свое время с разной периодичностью. Вот кто не понимал, все говорят, а вот Портников столкнулся с Латыниным. А вот дискуссии-то они не знают. Что с Шендеровичем, что с Пархоменко. Я помню, острейшие были. Это одна из миллионных. Сколько выяснений было в разные годы, еще до войны, задолго.
А я мог бы обратиться к 90-м годам прошлого века, когда я со всеми названными вами людьми плотно общался, мы печатались в одних изданиях, вели программы на одних радиостанциях.
Ваша с ними дискуссия была, я вот о чем. Вы с ними дискутировали на сходные темы, параллельные или даже такие же. Вот я... Еще раз, вот даже война, получается, выходит так, что она и не изменила этого пункта в сознании. Вот того, что нельзя откреститься от общей истории русских и украинцев, я бы так оттрактовал. Там не то, чтобы государство восхваление, хотя местами и это есть, а именно, что вот этой связи, ее так страшно разорвать, что почему-то за это так цепляются. Откуда это? Вот в Юлии Латыниной, в русской интеллигенции в целом. Вот как вы считаете?
Я думаю, что это проблема несформированности политической нации в России, если говорить серьезно. Вот мы все эти три десятилетия в Украине занимались так, как могли, разумеется, формированием политической нации. Во многом эта политическая нация сформировалась от обратного. Я не вижу в этом ничего хорошего, но уже процесс происходит так, как он происходит. Скажем так, из-за российского вторжения в 2014 году, из-за российского вторжения в 2022 году. И по большому счету мы можем говорить о том, что вот у нас есть такая политическая нация, какая есть. Она объединена совершенно общими ценностями, принципами. Вот когда она объединилась с этими общими ценностями, принципами, как ни странно, для гораздо большего количества людей стали понятны, я бы сказал, принципы цивилизационные и культурные. Поэтому такое происходит сейчас, я бы сказал, культурный взрыв в стране. Знаете, когда в театр имени Ивана Франка нет билетов до конца сезона. Мне написал в Facebook режиссер Иван Урывский, который сейчас ставит самые такие вот популярные спектакли в Киеве. Я подумал, господи, вот этот вот эфир имел уже то позитивное значение, что, наверное, я сейчас могу попросить у него, чтобы он меня хотя бы на какой-нибудь спектакль в театр провел. Потому что я не вижу того, что видят все, как говорится. Я не могу попасть в театр. И то же самое касается кинематографа, и то же самое касается музыки. Все это происходит на украинском языке. И люди начинают ощущать там самоценность собственной культуры, понимать лучше свою историю. И, разумеется, это вот следствие политической консолидации. А в России, если хотите, эта консолидация происходит исключительно на имперском принципе. И если ты лишаешь любую Россию этого имперского принципа, то либеральную, помните либеральную
империю
Анатолия Чубайса?
Да,
что реакционную. Вот я видел сегодня интервью Пети Толстого, который рассказывал, как он будет пить кофе на Крещатике. И какие красивые украинские девушки, поэтому надо это завоевывать. Вот буквально, да, как какой-то Аттила, который думает, как бы ему там вообще девочек перепробовать. И одновременно рассказывает о том, что нужно делать там с выходцами из Центральной Азии в России, как их там нужно фильтровать и маркировать. Это вот оно. То есть могут быть, скажем так, как либеральные, так и варварские, реакционные принципы построения империи, но империя от этого не перестает быть империей. И само позитивное отношение к роли империи, вот в таком историческом смысле, оно же тоже всех этих людей объединяет. Поэтому я еще раз говорю, я не сильно удивлен, потому что я с этим все время сталкиваюсь. И я, кстати говоря, вижу это пренебрежение, оно такое общее, которое касается темы, не затрагиваемой практически никогда с, то, вот, в моих беседах с моими российскими собеседниками. Вот вчера я беседовал около часа, мне кажется, с Фаридой Курмангалиевой. Да, и мы сегодня, кажется, это интервью уже есть на ее канале. Я надеюсь, я тоже с ним познакомлю свою аудиторию. И это была первая за долгое время, за 2,5 года, беседа о народах России. И о том бедственном состоянии, в котором они находятся. У меня было 2 года назад, когда после начала войны, такая беседа с представительницей фонда «Свободная Бурятия». А если я хочу поговорить об этом с кем-то из моих московских коллег, скажем так, то они вообще не понимают, о чем речь идет. Я вам больше скажу. К моему большому сожалению, мне стыдно в этом признаться, но я вообще начал эту тематику региональную в российской прессе, в независимой газете. Никто вообще не хотел писать о проблемах российских республик национальных. Я, будучи обозревателем отдела, который должен был заниматься союзными республиками, одновременно занимался тем, что казалось внутриполитической российской жизнью, но никого не интересовало, кроме меня. Татарстаном, Башкортостаном, Кавказом, Якутией, вот всем этим, так сказать, конгломератом политических и национальных проблем. У меня был ужас, когда я съездил в Карелию, написал статью о Карелии без карелов, и потом в программе «Время» видел репортаж о всплеске карельского национализма. И я тут так обрадованно побежал к экрану посмотреть, что же там случилось. Оказалось, что просто все карельские газеты опубликовали мою статью «Карелия без карел». И в Москве это восприняли как всплеск национализма. Потому что получилось, что никогда о проблемах карельского народа никто вообще кроме меня не писал. Понимаете, какой ужас. И это практически наблюдается и сегодня. Если ты, условно говоря, русский, вроде бы ты же должен думать о всех жителях страны, тебя это вообще не интересует. Ни гибель культур, ни провал в языковом образовании, ни то, что произошло за последние десятилетия. Помните, в годы нашей молодости мы знали всех дагестанских поэтов, Расула Гамзатова, Гамзата Цадасу, знали Сулеймана Стальцкого, все это учили, все это развивали. А сейчас этого всего нету? Вы знаете хоть одного аварского поэта? Вот на скидку.
Именно аварского?
Ну, хотя бы аварского. Ну, скажите калмыкского, я имею в виду современного. Ну вот, или там чукотского писателя масштаба Юрия Рытхаю. Где это все? Оно уничтожено. Они есть, эти люди, но они не переводятся, и никому не интересно. Это все при Путине сознательно уничтожается. Или вот мы говорили о Крыме, о проблемах, которые будут у русского населения Крыма. И как-то мне не задали вопрос, а что с крымско-татарским населением вообще Крыма? Крымско-татарское население Крыма, которое составляло 90% в этой стране, когда она была аннексирована екатерининскими войсками, которое потом уменьшилось до 20-30% населения в результате выселения, вытеснения крымских татар из Крыма в Османскую империю, которой, по мнению там, наших собеседников, так трудно жить, и ужасная империя, но тем не менее их вытеснили из чудесной Российской империи в ужасную Османскую. Да? И после этого еще и Сталин выгнал всех, кто остался, с гибелью огромного количества людей. И сейчас, когда эти люди вернулись над родину, над ними изгаляется уже новая оккупационная власть. Поэтому я всегда думаю, что вот это вот абсолютное равнодушие, которое, кстати, проявляется даже думающей российской общественностью. Вот когда были процессы над российскими там политзаключенными, даже над украинскими военнопленными. Вы помните, не мне вам рассказывать о резонансе процесса над Надеждой Савченко, да? А что с крымско-татарскими и вообще крымскими узниками российского режима? какой резонанс имел процесс над Чийгозом и Умеровым, в освобождение которых лично вмешался Реджеп Таип Эрдоган?
Да, ну я Умерова защищал как раз.
Да, вы Умерова защищали, но какой был резонанс, вы помните? Не очень большой.
Не очень
в России. Большой. Не такой, как нас при Савченко,
нет,
правда?
Нет, нет, вообще нет.
В чем дело? Точно так же о сегодняшних узниках этого режима в Крыму. Никто туда не едет, журналисты там об этом не пишут, российские. Это как будто не важно. Ну, я уже не говорю о, там, о происходящем где-нибудь там на Южном Кавказе. Это тоже совершенно, так сказать, не интересующая никого тема. Ну и таких примеров можно было бы привести огромное множество. И, кстати говоря, именно вот в этом полном равнодушии вижу тоже определенные вот такие вот моменты отсутствия политической нации как таковой. Потому что вот есть империя, это, у нее есть территория, у нее есть исторический опыт. Что происходит сейчас с народами? Если у нас политическая нация, ведь по идее все эти народы России должны были быть частью российской политической нации и иметь возможности для собственного развития, самовыражения, реального развития государственных институций там, где они есть, развития федератизма, федеративного начала в стране, ведь никто об этом не вспоминает, понимаете? Мы обсуждаем совершенно разные другие вещи, когда говорим о России. Агрессия, коррупция, в основном лучше коррупция, если перейти на язык ФБК, чем агрессия. Ну и вот, это такая проблема. И я думаю, что вот это вот какое-то совершенно странное различие в ценностях, подходах. Вот есть имперский нарратив, есть, скажем так, нарратив политической нации в национальном государстве. Это противоположные цивилизационные нарративы. И нарратив развития политической нации равноправных людей, это следующий путь, следующий шаг к цивилизационному развитию. А империя – это предыдущий шаг, это прошлое. И когда нету понимания этого, то люди, естественно, не могут дискутировать, потому что они застревают в разных, их собеседники застревают, как муха в январе в этом в прошлом. Не случайно же у Юлии такой удивительный резонанс вызвала моя фраза о Наполеоне, предателе Корсики. Она даже назвала так собственную версию эфира. Я, между прочим, написал эссе, я его в воскресенье издам в Украине. Именно об этом, потому что я понял, что многие люди этого вообще не понимают. Ну, то есть, ну, Наполеон не француз, но он просто не француз. Он родился тогда, когда Корсика только стала частью Франции. Они до этого никогда не имели никакого отношения к Франции. Франция выкупила ее у Генуи, которая этой Корсикой не владела, потому что это было независимое государство. Отец Наполеона был министром этого государства. Наполеон так никогда не научился говорить по-французски. И мы можем сказать, Сталин тоже не говорил по-грузински, но Сталин родился в Российской империи, когда Грузия уже многие столетия была частью этой империи. А Наполеон, как мы с вами понимаем, родился на Корсике тогда, когда Корсика вообще только-только интегрировалась во Францию. Чтобы получить какой-то успех во Франции, ему действительно необходимо было отказаться от своей родины, от своего кумира Паскуале Паоли, который был отцом отечества на Корсике. Ему пришлось отказаться от того языка, которым он владел в совершенстве, в пользу языка, которым он не овладел до такой степени, что над ним все издевались в этом военном колледже, где он учился. Из-за этих всех комплексов, из сожжения дома семьи Наполеонов, как семьи предателей Родины на Корсике, появился Наполеон Бонапарт, великий человек, который считал, что он должен повелевать теми, кто над ним издевался. Но этот человек, естественно, должен был пожертвовать Родиной, которую он не любил до конца жизни, он никогда там не был. Он накануне смерти сказал своим спутникам, французам, ну, на острове Святой Елены, разумеется, что Корсика – это бородавка на лице Франции. Такой был комплекс. И опять-таки, не было бы этого комплекса, не было бы никакого Наполеона. Суть была в том, что он корсиканец, иностранец во главе империи. И, собственно, когда он был жив, все это знали. Он это знал. Французы это знали. Мир это знал, поэтому его называли корсиканским чудовищем. Знали все. Это была никакая не тайна. Но потом, естественным образом, потому что биографии Наполеона писали французские историки, историки, которые считали его французом. Это как-то стерлось, это старается не замечать, хотя если вы откроете любую книжку, вы это увидите, так сказать, черным по белым. В общем. И Между прочим, я действительно был на могиле Паскуале Паоли, отца независимой Корсики, и там у него на могиле написано «Отцу Отечества» по-корсикански. На родном языке Наполеона Бонапарта написано. Наполеон Бонапарт мог бы прочитать без переводчика, как говорится. И с точки зрения корсиканца, вот Паскуале Паоли, который умер на чужбине, он похоронен на родине, а Наполеон Бонапарт, который умер на чужбине и похоронен на чужбине, да, как величайшая фигура этой чужбины, это все равно не его родной дом. Ну вот и такие истории, если мы понимаем эти истории, тогда мы иначе смотрим на всю ситуацию, скажем так, с украинской идентичностью в России. Вот я заметил, что со мной полемизируют люди, скажем так, у которых эта идентичность здесь, в Украине, не сложилась. Угу. Примерно в каком виде? Вот это если бы мы с вами приехали бы в Израиль и сказали бы мы. Ну, в принципе, да, мы, конечно, можем быть евреями, но русский язык и русская культура – это же гораздо более ценно, чем это ваш местечковый иврит с вашими этими странными писателями и поэтами, с вашими вообще все этими маленькими газетками. Мы знаем, у нас тут вообще все огромное. И, пожалуйста, выучите русский язык, чтобы мы могли на равных общаться. Понятно, что в Израиле живут люди, которые, кстати, так и не могут выйти из русскоязычной культурной среды. И для меня это всегда было странно. Но эти люди же не требуют от других учить русский, правильно? Они живут в своем этом замкнутом, скажем, культурном мире, это их право. Но при этом они понимают, что это такой вот небольшой мир, а по большому счету, ну если быть честными до конца, ну русский писатель, поэт вообще, он ведь для русского народа пишет, а не для кого-то другого. Бывает, конечно, особые случаи, когда ты пишешь на русском языке для такой читающей публики, которая не русская, на каком-то переломе цивилизации, такие примеры тоже есть. Но мне когда очень мудро сказал глава, основатель издательства «Духи литера» Леонид Финберг, когда мы с ним обсуждали перевод на украинский язык, произведение моего наставника, можно сказать, даже не с творческой, а с моральной точки зрения, писателя Григория Кановича, прекрасного еврейского писателя, который был для нас вот таким вот, я бы сказал, окном в наш цивилизационный мир в годы моего детства. И который создал такой, я бы сказал, мемориал литовских евреев. Его сейчас переводят на многие языки мира. На английский, на немецкий, на иврит. Но с русского языка. Он писал по-русски, потому что его аудитория была русскоязычная тогда. Эти все евреи Советского Союза, они в основном были и русскоязычные. Идиш был растоптан, как вы помните. Да. И я спросил у него, вот если мы сейчас будем издавать украинский перевод Кановича, не будет ли это выглядеть как бы, что вы переводим русскую литературу. И он мне сказал, ну ведь если мы его переведем, это ведь не будет видно, что это русская литература. Это не русская литература, это просто это еврейская литература, написанная на русском языке. И сам Канович, когда мне говорил о том, как он все, к всему этому приходил, он мне сказал, что он увидел картины Шагала, понимаете? Это влияние было не русского культурного мира, а великий еврейский художник, который родился в Беларуси и сформировался во Франции, повлиял на выдающегося, может быть, даже великого еврейского писателя, который сформировался в Литве и обращался к своей аудитории на русском. Но это отдельные случаи. А если вы хотите говорить с украинцами на русском языке, то вы должны понимать, что вы тоже находитесь в остаточном каком-то явлении. И они точно не должны учить русский язык, чтобы с вами разговаривать и потреблять тот культурный продукт, который вы создаете. Этот культурный продукт, он для русского культурного пространства. Я все время об этом говорю. Я говорю, что когда я с 1900, простите, 80, не помню какого года, избрал для себя совершенно конкретную модель поведения. Я разговариваю на украинском языке с украинцами. Я разговариваю на польском языке с поляками. На русском языке я разговариваю с теми, кто меня понимают русском языке, прежде всего с жителями там, России, бывших советских республик. Вот я могу так достучаться до этого, так сказать, объединенного этим языком мира, но я не разговариваю с украинцами на русском языке. Я все, что я им хочу и могу сказать, я могу им сказать на украинском языке, потому что это язык государства, цивилизации, нашего прошлого, общего и нашего будущего. Если я захочу говорить с евреями сегодня, я напишу на английском языке блог в Jerusalem Post или в Times of Israel. Я не буду разговаривать с ними по-русски, но я не владею ивритом. Но я точно понимаю, что если я хочу достучаться до тех людей, которые имеют со мной общие ценности с точки зрения будущего государства Израиля, вообще жизни еврейского народа, я должен говорить либо на иврите, либо на английском. Так меня поймет большое количество людей, которых это интересует. Но это же простые вещи. А мы видим совершенно другой культурный поворот. Давайте, а чего? Мы же там партнеры, мы вместе все были. Да зачем нам все эти вообще завихрение. Ну и вот. И я считаю, что нужно просто, если ты действительно поддерживаешь Украину в ее стремлении отбиться от России, то ты не должен в любом случае проповедовать нарративы, столь близкие к нарративам российских реакционеров, даже из самых добрых побуждений. Потому что я, еще раз говорю, меня в этой дискуссии, почему я вообще на нее согласился, потому что я рассчитывал на какие-то дополнительные аргументы относительно так называемой гражданской войны. Я не считаю, что у нас гражданская война с Россией, потому что считаю, что это разные народы, разные цивилизации, давным-давно, тысячу лет назад сформированные как разные. И это не простые исторические учебники, это доказывают. И я не считаю, что у нас есть гражданская война внутри самой Украины. Да, у нас есть люди, которые, наверное, хотели бы разжечь подобный конфликт. Но они не люди, которые думают о будущем Украины, они думают люди, которые думают о будущем России. И это тоже надо четко понимать. Вот и все. Поэтому то, что такая была реакция, это уже говорит о том, как это даже не российский, а московский этот снобизм всех, извините, задолбал. Потому что, ладно, украинцы, но мне пишут люди там, белорусы, казахи.
Да, мне тоже.
Это удивить. То есть, потому что им всем уже надоело, что с ними разговаривают с этой позиции старшего брата. И я всегда говорил, что это компенсация за неудачу. У каждого свою. Но вот в целом у народа есть реальная неудача. Российское государство, как государство людей, которые влияют на собственную жизнь, на собственное будущее, оно не состоялось. И тогда не состоялось ни сегодня, не состоялось ни вчера. И поэтому в чем вообще моя сила? Я из империи, я приехал из Москвы. Вы должны меня все уважать, я умнее, образованнее, лучше вас. Я лучше вас знаю, как нам жить, как вам жить. Уважайте меня и любите меня. Нету этой идеи равноправия. Нету, кстати, идеи, очень странно, что нет идеи покаяния, но ведь на самом деле. Почему-то про антиколониальный дискурс можно говорить всюду, кроме России. Про то, что россияне прививают комплекс неполноценности другим народам, вот на этом фоне, это тоже надо каяться за это. Я вот все время вижу, тоже замечательно, зачем вы говорите, что Украина жертва? Я не говорю, что Украина жертва, я говорю простую вещь. Украинцы могли быть партнерами в целом ряде государственных образований, где они находились, и где никто не отнимал у них украинской идентичности. Им было сложно, проще, но и в Речи Посполитой, и в Великом княжестве Литовском, и в Австро-Венгрии, где угодно, они были самими собой. В России их не считали за украинцев. И они могли быть партнерами, только если признавали себя русскими. И этот нарратив не извинился. Опять-таки отсылаю вас к этому сегодняшнему интервью Пети Толстого в газете «Комсомольская правда», где он говорит, что Украины никакой нет, и украинского языка нет, и нормы у него нет, и ничего этого нет, а у украинцев сельская ментальность. Это же сельские люди. А Петя, понимаете, городской. А почему он городской, непонятно. Его великий предок вообще жил в селе, в имении. Ну, неважно, предок мог жить где угодно, но оставаться человеком городской культуры, а Петя мог жить в Москве и оставаться человеком сельской культуры. Но это вот такой вот необразованность и снобизм. Но вот он и в какую щель не полезешь, в такую щель он прет. И мне показалось, что в этом диалоге еще была большая проблема. Почему он, может быть, не состоялся так, как состоялся? Что отношение ко мне было, как вот такому типичному представителю этого недогосударства и недонарода. И вот когда приходит настоящий авторитет из настоящего города, из настоящей страны, и объясняет мне, как жизнь устроена, то я думаю, ну, конечно, я все понял теперь, извините, пожалуйста, я не знал. Ну, я, во-первых, извините, пожалуйста, я с вами всю жизнь в одном, так сказать, в одних кабинетах находился и в одни микрофоны разговаривал. Почему я вообще должен считать вас большими авторитетами, чем себя самого? Я готов к равноправной дискуссии, но не к поучениям. Во-вторых, я всегда считал, что страна, в которой я живу, в которой я родился, работу в культурном и информационном пространстве, которое я выбрал как цель еще школьником, да. И это был, опять-таки, сознательный выбор, потому что вот была, условно говоря, русскоязычная газета, и вот была украиноязычная газета. Я ходил в украиноязычную, я вам больше скажу. Когда я еще до того, как стал писать в украинской прессе, писал для латвийской, была популярнейшая газета «Советская молодежь», которую выписывали даже в Москве. Да, а Ямар ходил в Латвию с Юнатны.
Угу.
И общался с латышскими журналистами. Я не знал латышского языка. Мои тексты переводили на латышский. Я хотел там печататься. Может быть, я сумасшедший, я не спорю. Я городской сумасшедший со своими ценностями. Тогда чего со мной спорить? У меня были чудесные отношения с моими коллегами, которые работали в «Советской молодежи». Там были талантливейшие журналисты рижские. Но я там не писал. Мне хотелось общаться с латышскоязычной публикой. Я не считаю, что это недостаток. Но Латвия, латышскоязычная пресса имеет право на аудиторию и на существование. Вот им же все дело. Ну и, кстати говоря, я думаю, что это был правильный подход, потому что мне было интересно, моим читателям было интересно, когда я сотрудничал с этими. С этими изданиями. Я всегда рассказываю, что я начал печататься в газете «Юрмала» в Латвии. Но это была двуязычная газета, она переводилась на русский язык. Я начал печататься в газете, которая выходила по-латышски. Сознательно. Наверное, мог по-другому, но я верил в то, что все эти государства будут свободными. Я недавно, несколько лет назад, случайно столкнулся с сыном моего друга детства, вот, который приходил на одну лекцию ко мою, и он мне сказал, вы знаете, отец рассказывает, что когда вы с ним учились там в школе, это был там, по-моему, в первой моей школе, или второй, не помню, совсем детьми были, и он имел возможность освободиться от украинского языка, а ты ему сказал, ни в коем случае этого не делай, потому что здесь все будет по-украински. Если ты откажешься от украинского языка, никаких перспектив для жизни здесь не будет. А это был, простите, 1984-85 год. Я всегда так... Поэтому я говорю, вот он пришел к такому мнению. Я всегда так думал. Конечно, я думал и о роли украинцев в империи, безусловно. Я всегда помнил, что люди, которые были выходцами из украинских земель, были теми, кто строил Российскую империю. И, кстати, вот эта книга, о которой рассказывал Юлия, «Шотландская империя», она навела меня тоже на тему эссе, которую я в свое время писал, как раз о том, что нам нужно внимательно проанализировать то, как украинцы строили Российскую империю. Но тут есть особый момент. Шотландцы были строителями Британской империи, но британцы вообще не отказывали им в праве быть шотландцами. И сейчас английских войск в Эдинбурге нет. Понимаете? А правительство Великобритании говорит, вот если вы захотите провести референдум, это должно быть в правильных процедурах, один референдум на поколение, вы имеете полное право, шотландцы, на вашу независимость, и если вы решите, мы, конечно, будем горевать, но так уже будет, это ваша воля. Вы шотландцы, спасибо, что участвовали. А что говорят нам наши российские соседи? Вы не украинцы. Мы один народ, и мы вас сейчас всех тут разбомбим, если вы этого не признаете. А, вы проводили референдум, и 90% из вас проголосовало за независимость Украины, нам это неинтересно. Но в такой ситуации сама роль людей, которые участвовали в строительстве Российской империи, воспринимается не так, как роль шотландцев, участвовавших в строительстве британской. Понимаете?
Да.
Не говоря уже о другом. Шотландцы строили Британскую империю там вместе с англичанами в заморских колониях. А украинцы строили Российскую империю у себя дома, очень часто угнетая других украинцев, которые хотели, чтобы Украина не была частью этой империи. Это тоже разная роль. Были разные роли у людей, понятно, но мы сейчас говорим вот о тех или других обстоятельствах. Поэтому, то есть для меня это все ясно. Реакция аудитории, в том числе украинской, на нашу беседу, меня не могу сказать, чтобы порадовало. Потому что я увидел, что у многих людей это непроговоренные вещи. Что вот я годами говорю о политической идентичности. Кстати, многие опять-таки слышат, что я говорю об этнической идентичности. Я все время говорю об политической идентичности. Я все время рассказываю эпизод концерта Славы Вакарчука на Майдане в 2014 году, когда мы все были, фактически все люди, которые ходили на Майдан, слушали, и в конце Слава пел гимн Украины. Это было поразительное совершенно зрелище. И я видел, что, значит, ребята, которые рядом со мной стоят, они намного младше меня все были, как правило, по-разному, кто на 20 лет, кто на 10, кто на 25. И они, значит, стояли перед гимном и плакали, у них слезы текли по щекам. И я посмотрел на них глазами советского человека, по сути. Так как они на себя не смотрят. И понимаю, что среди них нет ни одного этнического украинца. Вот среди этой компании украинцев этнических нет. Я просто знаю каждого. И я, знаете, так испарину со лба вытер, потому что думаю, господи, то, о чем я мечтал, оно вот наконец-то произошло. Украинцы стали из этнического проекта политической нации. Прошло 23 года примерно или больше с того момента, как мы стояли рядом со Степаном Бандерой, младшим внуком Степана Бандеры, на съезде Народного Руха Украины. И люди стали петь гимн. Он из Канады парень, журналист известный, потом работал в Украине. И вот я думаю, вот я с ним стою, мне как он воспримет, если я буду петь гимн? Насколько это корректно, ведь он Степан Бандера, в конце концов. Для меня это был вопрос какой-то внутренний. Но я же никогда не задаю себе вопрос, могу я петь хатикву или не могу. Я ее пою, когда хочу. А тут это колебание, я его заметил. И тут я вижу, что вот люди, они не этнические украинцы, они поют этот гимн. Я могу петь этот гимн, не задумываясь ни минуты. Мы победили. Это быстрее, чем я рассчитывал. И это было еще до вторжения российских войск, понимаете? Мы победили до вторжения российских войск. И потом мне начинают рассказывать о том, что я этнический националист, реинкарнация Дмитрия Донцова, который тоже не был этническим украинцем, в конце концов. Ну, не был, да. Это тоже такая особенность украинского национализма, даже этнического, он очень часто включал в себя людей совершенно другого происхождения. Не думаю, что это было просто, но тем не менее это тоже происходило. Почему это был этнический проект, это тоже понятно. Украинцы защищались от поглощения, они могли защититься от поглощения. Только путем герметичности. Я, по-моему, тоже вам рассказывал историю, как я не так давно смотрел один старый фильм, который был на полке. Я его смотрел, потому что там участвовал замечательный украинский актер Николай Яковченко. И там последняя сцена, когда сидят вот эти известные советские актеры в такой киевской квартире типичной, они поют украинский романс на украинском языке. Разговор идет на украинском языке. И я вдруг, знаете, опять-таки увидел то, чего я никогда не видел. Для себя в голове. Вот эта вот квартира, в которой, так сказать, я сейчас нахожусь, это квартира моих теток. И здесь собирался, как вы сами себе это прекрасно представляете, еврейский день рождения.
Понимаю.
Типичная, большая семья, друзья. Ну, как, ну, этнически герметично. А почему? А потому что надо же поговорить об этом. Угу. Спеть песни, которые кому-то могут не понравиться. Аидыш и мама. Плакнуть.
Так.
И я вот думал, вот мы тут сидим, едим какие-то национальные блюда, кисло-сладкое мясо, фаршированную рыбу, поем эти песни. А, наверное, в соседней квартире всюду живут советские люди, которые слушают День Победы, ходят на первомайские демонстрации. И тут я вдруг понимаю, что в соседней квартире, когда я смотрю этот фильм, могла вот так же сидеть украинская семья, герметически закрытая. И она точно так же могла петь украинские песни и думать, что мы здесь советские люди за стеной. Такое было время. Мы недавно вспоминали эти вот годы с Оксаной Забушко, замечательной украинской писательницей. Она говорит, ты знаешь, мне так было интересно общаться в еврейской культурной среде тогда. Я говорю, а зачем ты общалась в еврейской культурной среде? Ну, это же было совершенно другое. Мне было интересно, разве ты не общался? Я не общался, я общался в украинской культурной среде. Мы, как оказалось, общались очень по-разному, потому что мы хотели прорваться через герметичность существования. Ей это было нужно, чтобы стать украинской писательницей. Мне это, как ни странно, было нужно для того, чтобы ощутить и собственную еврейскую национальную идентичность и понять Украину. Это все было понятные задачи, которыми мы преодолевали это советское стремление к однообразию, потому что это уничтожало однообразие в наших собственных головах. И вот так мы выживали. Ну, и понятно, что когда появилось государство, появилась возможность создать именно эту политическую нацию. Кстати, люди, которые покинули Украину вот до этого, будь то украинцы, будь то евреи, они это очень часто не осознавали. опять-таки, у меня был момент, когда я читал после 2014 года лекцию, по-моему, в Свободном украинском университете в Мюнхене. Это знаменитое такое учебное заведение, которое, тем не менее, охватывает вот и среду людей, которые являются выходцами из организации украинских националистов. В Мюнхене, как вы знаете, был убит. Там был офис ОУН, я впервые там был, когда брал интервью Ярославы Стецько, одновременно там было Радио Свобода с украинской службой. Вот такая среда. И я прихожу в этот офис и знаю, что вот там будет эта среда, я знаю ее с конца 80-х, 90-х годов, когда я еще жил в украинском доме в Мюнхене, когда приезжал в гости. И тут я смотрю, что с одной стороны эта среда, вот она есть, вот эти люди, я давно их знаю, хорошо знаю, это украиноязычная публика с таким вот хорошим украинским языком, там сохраненным за десятилетия жизни в Германии. И рядом с ними сидят еврейские женщины, которые плетут сетки для украинской армии. Это следующее, это еврейская эмиграция, которая приехала там в Баварию там в 80-е, там начало 90-х годов 20 века. И я думаю, они раньше никогда не встречались. И тут вдруг оказалось, что Украина их свела. Она оказалась, когда оказалось, что ей грозит опасность, такой же родиной, как для тех, кто является потомками вынужденных покинуть свою страну в середине 40-х, так и тех, кто покинули свою страну в середине 80-х, даже еще не осознавая, что это Украина. Я подумал, что вот удивительно, что даже за рубежом происходят такие удивительные процессы. И это процесс формирования украинской политической нации и украинского политического и культурного мира, целостного. Поэтому, когда мне пишут люди из Соединенных Штатов, из Германии или там из Израиля на украинском языке, и они евреи, меня это не удивляет, потому что именно в этой ситуации они увидели, скажем так, что у них есть еще та часть идентичности, о которой они могли здесь, в Советском Союзе, допустим, или когда-нибудь там дети выходцы из Советского Союза, даже не осознавать. Даже не осознавать. А вот с россиянами происходит иначе, потому что это не сформировалось. И вот мы это все увидели воочию по всем этим странным разговорам, честно говоря. И попытка опять-таки сделать нас частью общего процесса – это нежелание преодолевать имперское прошлое и признавать свою зависимость. Я же не случайно сказал о Вилли Брандте.
Ну да, конечно.
По большому счету, мы же будем нуждаться в покаянии. И не мы, кстати говоря. Ну, ведь да, покаяние так. Вилли Брандта, в конце концов, нужно было не только и не столько евреям, перед, по сути, перед которыми он стал на колени, и полякам. Хотя, я вам честно скажу, это жест, который примирил меня с Германией. Я не знаю, смог бы я так внутренне воспринимать эту страну, как я воспринимаю ее, если бы не было этого момента. Это же момент, который все меняет. Но для того, чтобы такой момент произошел, должно же произойти внутренние изменения в людях и в обществе. А если вы считаете, что мы, скажем так, точно так же отвечаем за этот кошмар, потому что мы строили это вместе с вами, то это совершенно другая история. То это история, кто победит в гражданской войне, тот и будет прав. Но мы тут хотим, чтобы в гражданской войне победила Украина, потому что она лучше. Ну и будем там дальше разговаривать. А вы говорите, что, так сказать, реакционеры хотят, чтобы победила путинская Россия, это будет хуже. Но это совсем другая история. Это история про разные модели цивилизационного развития. И, к большому сожалению, опять-таки, есть люди в Украине, у которых все рухнуло, понимаете, именно потому что они не сделали выбор в пользу идентичности, которая была, соответствовала бы им, они теперь обижаются тоже. Но я же не... Скажем так, мы же вас предупреждали. Никто же вас, вам не мешал, скажем так, стать частью украинского культурного мира. Я понимаю, как это тяжело. Вот ты русский поэт, да? С уровнем, скажем так, Херсонского или Кабанова. Это прекрасная русская поэзия. Но не нужно думать, что она украинская. Ну, надо понимать, что эта аудитория, она вот уже оказалась за границами страны твоего проживания. Это же не трагедия. Так бывает. Элиас Канетти всю жизнь жил в Англии, писал по-немецки, стал Нобелевским лауреатом. Он вряд ли думал, что он английский писатель. Сарамага, гений португальской литературы. Да. Нобелевский лауреат. Вообще-то жил в Испании на Лансероте. Ну, он же не думал, что он испанский писатель. Он, хотя все его соседи были окружены испанцами, вообще жил в испанском мире. Говорил на испанском языке, между прочим. Как вы понимаете, на Лансароте по-португальски не говорят. Эфраим Кишон всю свою, так сказать, сказал, зрелость, большую часть своей жизни провел в Швейцарии, в Аппенцеле. Но он оставался израильским писателем, который писал на иврите. Но таких примеров можно привести огромное количество. Но если так получилось, что языком твоего творческого выражения является русский, ты не должен заставлять людей вокруг тебя стать твоей аудиторией. Ты должен рассчитывать на ту аудиторию, которая, для которой этот язык действительно родной и является языком культурных ценностей. Так получилось. Ты оказался на сломе эпох. Возможно, если бы ты родился на 30 лет раньше или на 40 лет позже, было бы иначе, но мы не выбираем времена, в которые рождаемся, и культурные пространства, в которые входим. Ну, вернее, культурные пространства выбираем, но тем не менее, если уже выбор сделан, то его не так просто изменить в зрелом возрасте. Я это прекрасно понимаю. Я не считаю, что люди должны менять свою культурную самоидентификацию из-за происходящих процессов. Я считаю, что они не должны заставлять менять эту культурную самоидентификацию или не приходить к другой культурной самоидентификации тех, кто находится рядом с ними, ради удовлетворения собственного честолюбия, вот если проще сказать. Вот и все. Я тоже об этом все время говорю. Поэтому в этом эфире, который у нас был, я опять-таки не обращался к украинцам, хотя они считают, что там многие, кто комментирует этот эфир, что это был эфир именно для украинской аудитории. Я хотел объяснить тем людям, которые живут антиимперскими нарративами вокруг России, может быть, в самой России, разницу между моим восприятием этой реальности и, скажем так, тем восприятием, с которым я действительно сталкивался в Москве десятилетия своей работы. Я не жалею об этих десятилетиях. Вы знаете, 24 августа 1991 года, когда я сообщил о провозглашении независимости Украины своим коллегам с радио «Эхо Москвы», это было первое сообщение в эфире о независимости Украины, которое вообще прозвучало, я попросил у них разрешения обратиться на украинском языке к украинцам России. И я обратился и сказал им: дорогі друзі, повертайтеся додому. У вас теперь есть страна, и мы будем вместе ее строить. Незачем больше там сидеть. Ну, примерно так. Кто услышал, тот услышал. Кто не услышал, тот не услышал. Но самое интересное, что мои коллеги, по-моему, Сергей Бунтман вел этот эфир, если я не ошибаюсь, им даже не пришло в голову удивляться, что я обращаюсь по-украински к украинцам. Они мне сказали: а что это по-русски не можешь? Они по-русски не понимают. Это было естественно для того времени. Как, кстати, естественно было для первой сессии учредительного собрания, которое вот тогда было разогнано большевиками, что депутаты от украинских земель выступали на украинском языке. На этой вот единственной сессии учредительного собрания. А другие депутаты учредительного собрания не большевики, а меньшевики, эсеры, разные, правые и левые. Они им аплодировали при этом. Если вы возьмете стенографический отчет учредительного собрания, вы увидите эти аплодисменты. Никто не говорил: а чего это вы на этом языке разговариваете? Вот в испанском парламенте даже сейчас правые говорят: а зачем нам эти переводы на каталанский, баски, галисийские языки? Все же по-испански понимают. Зачем они вообще на этом разговаривают? Что они над нами издеваются? Зачем нам здесь переводчики? В 2024 году. А в Российской Республике, возможно, в 1917 или какой это был год? 17 или 18?
Конец 17-го.
17. Когда?
Конец 17-го был.
17-го, да. Никого это не вызывало вопросов. Понимаете? И мне кажется, что это поучительный момент. Что потом большевики сделали с этим процессом, в том числе и в самой России. И мы должны вот это вот все выхаркать. Потому что по капле, как советовал Антон Павлович Чехов, уже вот не получается. Мы по капле выдавливаем, 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 выдавливаем. В результате довыдавливались до разрушенного Харькова. Вот. И до всего остального. И до Бучи, и до всего этого кошмара. Так что это нужно понимать. И нужно понимать, что если вообще даже не Россия, а русский народ вообще хочет как-то себя комфортно чувствовать в будущем, то пусть он вообще поймет, что у других народов тоже есть свое самоуважение. У всех нас. не только украинцев, у белорусов, у которых отобран язык и литература и культура, у казахов, у которых была отобрана их огромная история казанских ханств, вот этой вот кочевой империи, которая у них была, потом они были превращены в каких-то, так сказать, тоже народ с сельским сознанием, хотя у них была великая государственная культура, фактически замалчиваемая до последних лет. Таджиков, узбеков, которые имели бухарское, хивинское ханство, Самарканд, Бухару, я прошу прощения. Это точно меньшие центры цивилизации, чем это вот Москва? Серьезно? Якутов, у которых была, так сказать, своя потрясающая там история территориального освоения Севера. Это вот благодаря им все это существует, вот и другим народам Севера. Вот так, так там есть, благодаря тому, какой у них был вообще способность осваивать эти почти безжизненные земли. Русские живут так, как они живут, и убивают нас так, как они убивают, благодаря тому, что они осваивают ресурсы на землях Ханта и Манси. А сами Ханты и Манси во времена Путина с 30-35% знавших над свой родной язык упали сейчас до 5-6. Это тоже такая большая благодарность за то, что вы можете ни черта не делать, как говорится. Вот хотя бы эти маленькие народы бы уважили, как-то, где практически миллионы, миллиарды долларов зарабатываете на их земле и не можете им дать возможности развивать собственную культуру. Деньги на их культуру дает условная Финляндия или Эстония или Венгрия могла бы давать, кстати. Ну, тоже они там занимались этим. А вы просто жиреете за их счет на их землях и ничего им не оставляете.
Ну да.
Это, ну вот это же тоже все. Зато рассказываете о Соединенных Штатах агрессивных, которые навязывают всему миру свою волю. Это должно быть стыдно. Я думаю, все должно начаться со стыда, а не рассказы о наших больших общих имперских достижениях и так далее и тому подобное. Тем более, что надо понимать, что все люди, которые эти достижения пытались вообще как-то действительно облечь в какую-то цивилизованную форму, они все проиграли, если посмотреть на современную Россию. Все, вне зависимости от своих взглядов. И имперцы там Пушкин и Тютчев, и антиимперцы Герцен, и Сахаров. Все они практически проиграли, потому что чудище, которое мы видим на месте российской государственности, страна охранки, это провал всех, кто думал о России по-разному, как о европейском проекте. Вот европейского проекта больше нет. Единственное, чего я хотел бы, чтобы мы могли сохранить европейский проект здесь, на украинской земле, но для украинцев, для тех, кто является частью украинской политической нации. А как русский народ и другие народы России, если они будут жить вместе с русским народом, распорядятся тем государством, которое им досталось, но это уже мы не сможем построить государство за других. Это все.
Ясно. У нас смотрит почти 31 тысяча человек, почти 11200 поставили свои лайки. Мы благодарим тех, кто пришел на эфир и обязательно там отметил нас. Галочки нравится, но и просим подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Бортникова, где одновременно идет трансляция. Я просто немного приболел. Мы 40
почти.
Да, у меня бронхит, я вот приехал из Украины, пока добирался, на фронта ездил. Никак не могу выздороветь. Но последний вопрос понятно о чем. Ну, Арестович такой, какой он есть. Его уже не исправить. Он. Как я и сказал, будет переобуваться.
Ну, послушайте, вы себе, извините меня, вырастили с этого, как это называется, растение, но оно растет.
Растет. Так вот он вас, мало того, что извинился, пригласил на дебаты. Что вы думаете об этом, Виталий?
Я об этом не думаю. Мне кажется, что я сказал все, что я хотел сказать. Поэтому еще раз напоминаю, что дебаты с Юлией Латыниной были дебатами с моей коллегой из России. Да. И они были посвящены тому, я бы сказал, различному пониманию ситуации, которая существует между российскими, возможно, и украинскими публицистами. Насколько я понимаю, господин Арестович позиционирует себя как украинского общественного деятеля. Это просто внутриукраинских дебатов. И я считаю, что моя позиция тут абсолютно конкретна. Я, как я уже говорил, беседую в Украине с теми людьми, которые для меня интересны с точки зрения вообще развития украинского государственного проекта. Я считаю, что тут не о чем, как говорится, говорить. После этих российско-украинских дебатов проводить внутриукраинские дебаты нет никакого смысла по той простой причине, что мы тут в Украине находимся на одной государственной позиции. Нам не о чем друг с другом дебатировать. Мы все считаем, что мы хотим построить украинское государство. Мы все считаем, что у нас есть своя история. Мы все считаем, что у нас есть свой язык. Мы все считаем, что у нас есть свой цивилизационный код. Мы хотим быть частью Европейского Союза. Мы хотим быть частью Североатлантического Союза. У нас есть четкие параметры того, что мы должны делать. Те, кто не разделяет эти ценности, находятся вне украинского государственного проекта, какими бы паспортами они ни оперировали и какими бы там должностями в прошлом или в настоящем они не располагали. Это моя четкая позиция. И поэтому, кстати говоря, возможно, это опять-таки было никогда неправильно. Многие коллеги меня за это критиковали, но я придерживался своей позиции. Я никогда не приглашал на свои программы депутатов Верховной Рады Украины от пророссийских политических формирований, таких как партия регионов. Потому что я считал, что я говорю с людьми, которые хотят строить Украину, а они люди, которые хотят ее разрушать. И, ну, может быть, там один, чтобы меня не уличили во лжи, один раз, когда были какие-то какой-то поствыборный, ночь после выборов, у меня там были на эфире гости, которые сразу же ушли, потому что им не понравилась реакция моей аудитории. Это был один раз, когда я считал, что когда выборы, нужно всех приглашать. Это правда. Ну и все. Вот. И тут так, что тут все абсолютно понятно. Если люди хотят строить Украину, я думаю, что мы найдем с ними общий язык без всяких дебатов. Ну, если люди хотят строить то, что у них там в голове называется Украиной, но к настоящей Украине, которая борется столетиями, которая строится, они не имеют никакого отношения к той стране, в которую я хотел бы жить, и в которой хотели бы жить миллионы моих соотечественников. Вот и все. И я вполне допускаю, что этих людей может быть своя аудитория, могут быть свои сторонники и поклонники, но эти люди не имеют возможности и интереса к этому государству. Они не хотят строить это государство, они хотят строить какое-то другое. И я не хочу дебатировать с ними о строительстве какого-то другого государства, потому что если они его будут строить здесь, мне здесь места не будет. Ни на дебатах, ни без дебатов. И я это совершенно отчетливо осознаю. Мне может быть место в фигуральном, даже в переносном, в любом смысле слова, только в той Украине, которая будет отдавать себе отчет, что она Украина. Украина без комплекса неполноценности. Я не хочу жить в мире закомплексованных, затравленных людей, которые не уважают свой язык и свое прошлое и свое будущее. Вот и весь ответ.
Окей. Я думаю, это вполне достаточно. Ну что же, мы 54 минуты почти в эфире, 32 тысячи нас смотрят, почти 13 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы были с нами. Благодарю Виталия Бортникова. Виталий, спасибо вам огромное, что
приняли
приглашение. Да, спасибо. Ну, увидимся завтра. Всем пока.